продолжаем нашу серию проповедей «Закон Моисея и современный христианин», как они связаны, как они взаимодействуют, как закон Моисеев помогает нам в жизни, в наших конкретных жизненных ситуациях, каким образом нельзя его использовать, а каким образом очень даже нужно и полезно. И сегодня я выбрал очень интересную практичную тему. Чуть позже объясню, почему именно этот отрывок я взял, для того, чтобы мы посмотрели, как это все работает. Послание Иакова, 4 глава, мы будем читать всего лишь два стиха, с 11 и 12 стих. Брат Иисуса Христа, апостол Иаков, пишет: «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Мы живем в эпоху, где злое слово стало культурной нормой. Социальные сети превратились в арену, где осуждение, высмеивание, публичные разносы собирают миллионы просмотров. А с другой стороны, кротость, сдержанность, наоборот, воспринимаются как наивность и слабость. Один язвительный комментарий может привлечь к себе больше трафика, чем тысячи слов поддержки. И алгоритмы платформ современных социальных сетей буквально вознаграждают токсичность, потому что конфликт и агрессия удерживают внимание. Особенность нашего времени в том, что хейт – это современное слово, я выучил у молодежи, поэтому вы можете порадовать за меня – что хейт надел маску справедливости. Люди злословят, искренне полагая, что говорят правду или восстанавливают справедливость. В то же время мы знаем, что толчком особым для этого стало кто? Анонимность. Анонимность убирает последние тормоза. Люди пишут в сети то, что никогда бы не согласились сказать в лицо человеку или произнести даже вслух. В итоге разрушительная речь стала привычным стилем общения. И эта привычка незаметно формирует характер, отравляя душу подозрением и осуждением к ближнему. И все это не только проблема мира, как вы понимаете. Эта культура давно вошла в церковные чаты, в христианские комментарии или братские разговоры. Особенно если вдруг вы решите в какой-то церкви сказать проповедь про то, что, ну, в церкви, у которой большой охват медиаслужений, вы решили сказать проповедь про то, что мы не живем под законом Моисея и не должны исполнять субботу. Вы услышите столько откровений из комментариев, личных сообщений, сколько вам напишут, сколько вы никогда о себе не знали, но вы узнаете, какой вы, оказывается, негодяй. И поэтому слова Иакова «не злословьте друг друга, братья», как здесь сказано, звучат сегодня не как далекое предупреждение когда-то тогда, в те времена, но как актуальный призыв для нас сегодня. На протяжении последней недели я размышлял над одним простым вопросом, которым призываю вас поразмышлять. Очень простой вопрос. Задайте себе его, как я задавал его себе. Почему мы так легко злословим других верующих? Почему мы так легко злословим других верующих? Вопрос, который редко возникает в нашей голове, но который стоит задать сегодня, ввиду прочитанного текста, который мы прочитали. Может быть, мы не до конца осознаем важность ответа на этот вопрос. А важность ответа, знаете, определяется чем? Она определяется контекстом этого призыва. Мы посмотрели, что это, оказывается, аж 11 стих 4 главы. Но мы знаем, что послание Иакова – это послание подлинной зрелости, то есть настоящей зрелости. Оно направлено на то, чтобы верующие люди стали по-настоящему зрелыми. И мы видим, что мы находимся в разделе со второй второй главы по начало пятой главы, где эта зрелость активно подделывается, где люди полагают, что они зрелые, Но Иаков приводит им контраргументы, показывая, что это не так. И чем дальше они продолжают это доказывать, они думают, что они верующие, они думают, что они способны учить. В третьей главе вы увидите, что они думают, что они способны вести церковь, думают, что они мудры или разумны. Но чем выше они думают о себе, тем жестче оценка Иакова на протяжении всего этого послания. И мы видим, что мы сейчас стоим прямо на пороге одних из самых жестких обличений этого послания. Если вы посмотрите на 13 стих, вы увидите, что там, ну, нам может быть сразу незаметно, но вдруг вы где-то слышали, там говорит такие слова, говорятся, «Теперь послушайте вы». С этого начинается очень жесткое обличение. Сама фраза построена очень жестко. Вы посмотрите, что в начало 5 главы он говорит «послушайте вы, богатые». То есть он переходит на очень жесткий язык. И мы как раз находимся прямо перед порогом этого жесткого языка. Иаков дал тесты веры. Отношение к бедным – это вся вторая глава, это тест проявления любви, когда вы оказываете добрые дела тем, кто не может вам воздать. Третья глава – это тесты языка. Я его пропустил, но вы можете прочитать. Очень много интересного там говорится. И именно в третьей главе прерывается обычное обращение, которое мы встречаем на протяжении всего этого послания. Он говорит «братья мои, братья мои, братья мои», и посредине третьей главы он прекращает это делать. Это уже говорит об повышающемся уровне строгости наставления. В начале четвертой главы он задает простой вопрос. Откуда у вас конфликты с другими верующими людьми? Откуда? Ну, у вас же бывают они. Он говорит, задайте вопрос, откуда у вас нарушены отношения друг с другом? И этот вопрос нарушения связи, так скажем, в горизонтальном поле, то есть между людьми, он очень быстро, так скажем, заземляет, либо лучше прицепляет к небесам в вертикальном поле, показывая корни этой проблемы, что он говорит, у вас проблемы в взаимоотношениях с людьми, конфликты, на самом деле коренятся в проблемах с Богом. Посмотрите 4 стих, он говорит «прелюбодеи и прелюбодейцы», ветхозаветная цитата, кстати, из пророков, здесь это слово стоит в женском роде «прелюбодейки». Такое обращение, как было к Израилю и Иуде у пророков, если вы помните. И он говорит, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? То есть он говорит, вы дружите с миром, вы враги Богу, и вы уподобляетесь Иуде и Израилю, Иудеи и Израилю в те далекие времена и наследуете то же самое обличение. То есть мои нарушенные взаимоотношения с другими людьми говорят о моей проблеме во взаимоотношениях с Богом. И поэтому решение горизонтальных проблем находится в решениях вертикальных проблем, в ваших взаимоотношениях с Богом. Иаков дает перечень вполне конкретных повелений и призывов. Если вы посмотрите, то предыдущие стихи 7 по 10, они содержат 11 повелений, где он очень ясно говорит, которые, знаете, они характеризует подлинное раскаяние. Посмотрите, 4 глава 7 стиха. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, приблизитесь к Богу и приблизится к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль, смиритесь пред Господом и вознесет вас». И сразу после этих, таких конкретных призывов, он дает всего лишь один призыв с частицей «не», так скажем, один запрет. Он говорит «не злословьте», «не злословьте». Очень логично, если в вашей жизни было такое раскаяние в прошлом, то у вас не должно быть злословия в настоящем. Если вы соединились с Богом, если вы примирились с Богом и в ваших отношениях с Богом все хорошо, то у вас не должно быть сейчас никакого злословия в настоящем. Другими словами, ответ на вопрос, почему мы так легко злословим других, приобретает особый смысл и особую глубину. Это не просто о наших взаимоотношениях между собой. Это о наших взаимоотношениях с Богом. Вот актуальность этого вопроса и значимость этого вопроса. Возможно, ответ на этот вопрос нас не так сильно беспокоит, потому что мы плохо понимаем, что такое злословие. Может быть, кто-то вас читает и говорит: слушай, ну это точно не ко мне, я же матом-то не ругаюсь, не пишу нигде в интернетах этих ваших, в соцсетях. У меня поэтому все нормально. Но само слово «злословие» означает вот что. Говорить против кого-то или вниз на кого-то. Вообще в греческом языке он очень похож на русский язык. Вы знаете, у нас есть слово «говорить». Если мы к нему будем добавлять различные приставки, то получаются разные по смыслу слова. Можем наговорить, можем подговорить. Можем добавлять сюда различные приставки. Так вот, в греческом языке работает тоже так, таким же образом, потому что греческий и русский языки очень похожи. Я могу слово говорить «лалео». Ну, знаете, лясы точат, вот у меня где-то вот есть согласование какое-то «лалео». Вот когда говорить «лалео», а когда ты говоришь вниз на кого-то с пренебрежением, к нему просто подставляют приставку «ката лалео», то есть говорить вниз и против кого-то или, наоборот, свысока на кого-то. То есть им можно было описать речь, содержащую что-то плохое о другом человеке, против этого человека, а также речь, содержащую превозношение над другим человеком. Когда ты в своей оценке его действий ставишь себя на уровень чуть-чуть выше. Знаете, когда, ну, такие вот они слабенькие, вот. А ты, значит, в момент, когда ты говоришь, что кто-то слабенький, подразумеваешь, что ты, наверное, чуть-чуть посильнее, чем они. Вот. Простые словарные определения этого слова такие. Говорить зло о ком-то, высказываться унизительно, порочить чью-то репутацию или клеветать. Гонимой церкви это было очень хорошо известно. Если вы знаете, что Иакова написано «гонимой церкви», и в других посланиях мы знаем, что это слово используется только у Петра в других посланиях для гонимой церкви, и оно относилось только к неверующим людям. Посмотрите, 1 Петра 2 глава и 3 глава, используется это слово еще два раза в Новом Завете. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения, или имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». То есть мы знаем, что в послании Петра он их готовит к гонениям, которые надвигаются, и вы помните, что христиан обвиняли в чем? Они подожгли Рим. То есть их обвиняли как злодеев, что они, ну, клеветали на них. Что они подожгли Рим. Мы знаем сейчас, что Рим поджег сам Нерон. Злословие включает в себя ложь, клевету, критику и, может быть, даже справедливую критику, грубые слова, нападки, сарказм и насмешки. Всякий раз, когда наши слова направлены на уничижение другого человека, и поэтому я специально хочу себя обезопасить, что есть правильная, справедливая критика с целью помочь человеку. Но есть справедливая критика с целью смешать человека с грязью. Она будет справедлива, вы укажете точно на его грехи, но это будет тоже злословие, потому что цель ваша – смешать человека с грязью. Злословить можно как прямо в лицо человеку или за глаза, когда его здесь нет, в его отсутствие. В ответе на этот вопрос, почему мы так легко злословим других верующих людей, коренятся ответы на многие другие вопросы. Почему мы так легко распространяем сплетни о других? Это включено также здесь, потому что сплетня – это распространение негативной информации о ком-либо, даже если она правдива. Это сплетня. Если быть честными, то сплетни обычно основаны на чем? На слухах. Догадках, и надо обязательно эту догадку куда-то. Не могу держать в себе. Но почему так легко мы распространяем негативную информацию о других людях, о других верующих? Почему мы так легко злословим других? Это вопрос матрешка. Вы представляете, что такое матрешка? Здесь сокрыт и ответ на другой вопрос. Почему мы так легко клевещем на других людей? Клевета – это ложное утверждение или искажение информации о другом человеке, которое порочит его или наносит вред его репутации. Никогда не было такого, что вы говорили о ком-то и чуть-чуть приукрашивали своими додумками его злой поступок, который он совершил.
Все это происходит с целью того, чтобы уничтожить его репутацию. И вы знаете, верующие люди, христиане, очень легко грешат такими грехами. Очень легко и очень часто. Нам нужно ответить на этот вопрос. Почему мы так легко злословим других, хотя Писание очень ясно говорит нам, не злословьте друг друга, братья. Здесь сказано, не злословьте. Я думаю, что вы уже понимаете, почему я выбрал этот текст для нашей сегодняшней проповеди. Ведь он наилучшим образом объясняет связь практики жизни, конкретной борьба с каким-то грехом, современных христиан в свете понимания взаимодействия закона Моисея и закона Христа. Того закона, который Иаков подразумевает, используя в этом послании такое выражение «закон свободы». Эти слова показывают, как злословие связано с законом, и что эта связь нам может рассказать о причинах этого греха. Эти стихи также являются прямой цитатой. Вы скажете, откуда же эта прямая цитата? Прямой цитатой из 19 главы книги Левит. Если вы переслушаете прошлую проповедь, или, может быть, у кого память хорошо работает, я тоже вспомнил, знаете, свою прошлую проповедь, которая была буквально 2 недели назад, мы с вами говорили о том, что в разделе про лицеприятие во второй главе с 1 по 13 стих, он очень много цитирует Левит 19 главу, и он цитировал там 15 стих и 18 стих. С одной стороны, не поступай с лицеприятием, это был 15 стих, и 18 стих, люби ближнего твоего, как самого себя. Очень известные стихи. То сейчас вдруг Иаков в этой практической теме, хотя он говорит, что мы ходим под законом Христа, он цитирует 16 стих между этими двумя из книги Левит. Я для вас их привел. Посмотрите, я привел вам 15, чтобы вы вспомнили, и 16. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». И дальше он говорит, не ходи переносчиком, или вы увидите в других переводах, используя то же самое слово, которое здесь, не ходи сплетником в народе твоем и не вставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. В прошлый раз, когда мы размышляли о лицеприятии, мы сделали несколько наблюдений о связи учения Христа и Моисея. Эти 6 наблюдений, я хотел бы, чтобы вы их вспомнили и посмотрели, как они применимы к данному тексту, который мы сейчас с вами прочитали. Мы с вами говорили, что закон Христа, это учение Христа и апостолов, то, что подразумевается под этим, согласуется с законом Моисея, прежде всего. Закон Моисея в каких-то заповедях является своеобразным, сейчас использую страшное слово, но потом, я думаю, вы поймете, своеобразным прототипом заповедей Иисуса Христа. И мы видим это прямо здесь. И очень часто Христос и апостолы подтверждают свое авторитетное учение цитатами из Моисея. Закон Христа и закон Моисея имеют один и тот же центр. Это второе, про что мы с вами говорили. Центр этим является любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И как раз на этом примере любви мы видим, насколько учение Христа масштабнее, чем учение закона Моисеева. Если вы сравните, что у Моисея возлюби ближнего, во-первых, у Христа вы видите, что Христос говорит, да, люби ближнего, вплоть до врага, если вы помните, то он расширяет масштаб этого применения. Они не могли это принять в законе Моисеева. И у Моисея сказано, как самого себя. Но когда Христос говорит, он говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Но потом он дает наивысший стандарт. Какой? Как я возлюбил вас. То есть наивысший стандарт любви мы находим в законе Христа. Закон Христа и закон Моисея целостны по своей сути. Что это означает? Нельзя исполнить одну часть и думать, что у тебя все хорошо, когда ты не исполняешь другую часть. Как это делали, в общем-то, фарисеи. Они цельные, представляют собой единое целое. И мы с вами понимаем, что мы не исполняем никакую часть из закона Моисеева по одной простой причине, чтобы начать исполнять закон Моисеева, вы должны сначала были обрезаться, это раз, а потом постоянно исполнять все, что он предписывает. Поэтому никто никогда не мог исполнить закон Моисея, кроме Христа, пришедшего во плоти, забравшего на себя проклятие закона. Закон Христа такой же цельный, как и закон Моисея, и нельзя исполнять одно, но пренебрегать другим. Потом мы с вами сказали, что закон Моисея и закон Христа – это откровение об одной личности, поскольку у них один законодатель, и как об этом говорит, кстати, наш текст. Он говорит «един законодатель», то есть законодатель тот, который дал закон, условия завета Моисеева, это был тот же самый, кто дал учение Христа и апостолов. И здесь мы видим, что в этом, ну, в этой причине объясняется схожесть и согласие этих заветных выражений принадлежности к Божьему народу. Один и тот же законодатель стоит за этими законами. Закон Моисея, как и закон Христа, это откровение одной и той же личности. И мы видим, что данный текст упоминает и закон, и законодателя, и суд, кстати. Это переходим к нашему пятому выводу, который мы делали в прошлый раз. Закон Христа – это единственный стандарт суда над верующими. И как бы это странно ни звучало, как бы вы не любили послание к римлянам, начало 8 главы, 1 стих, да, то мы знаем, что верующие придут на суд, и они будут судимы не в соответствии с исполнением, как они исполняли закон Моисея, а как они соответствовали закону Христа. И это суд не на погибель, но для наград. И я повторяю из проповеди в проповедь одну простую истину, за которую много, кстати, получаю. Закон Моисея не является средством оправдания для современного верующего. Он никогда не являлся средством оправдания ни для кого. Он никого не мог сделать совершенным. У него были другие задачи. И он не является, я здесь делаю особый акцент, прямым средством освящения верующего. Надо пояснить, что освящение – это процесс духовного роста, это процесс уподобления в образ Иисуса Христа. Так вот, это достигается только исполнением закона Христа. Да, в моральных качествах он очень схож с законом Моисея, но более расширенных по масштабу и качеству. Мы не исполняем никакую часть закона Моисеева, но закон Моисеев помогает нам исполнять закон Христа. И поэтому он полезен для нашего совершенства, как говорится. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу подготовлен. Он помогает нам жить и понимать учение Христа и апостолов. Именно таким образом он полезен для нас. И последнее, о чем мы говорили, быстро скажем, закон Христа – это закон милости. Он начинается с милости Христа к нам в оправдании, но и продолжается нами явлением милости другим в нашем освящении. Это то, что, о чем мы говорили в прошлый раз. Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, можете открыть прошлую проповедь, и у нас на сайте они уже есть. Так вот, после такого напоминания давайте посмотрим, как это все, о чем мы сейчас перечислили, работает в конкретной практической теме – злословия. Не злословьте друг друга. Это призыв, который звучит сегодня к нам. Не злословьте друг друга. Я хотел, чтобы мы его запомнили. И этот призыв, он обосновывается в этом тексте в 4 этапа. Каждый последующий вытекает из предыдущего. Посмотрите, он говорит, не злословьте, первое, не злословьте друг друга, так как злословящий имеет неправильное представление о других. Не злословьте друг друга, потому что злословящий имеет неправильное представление о других. Посмотрите, как здесь сказано, 11 стих. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата и судит брата своего. То есть как будто бы вы, когда читаете этот текст, вы видите, как будто бы он избыточествует, даже как будто бы лишнего чуть-чуть, он как бы перебирает с одним словом. Братья, братья, братья. То есть как будто бы он нагнетает, нагнетает, нагнетает. И, кстати, у нас еще здесь это не очень заметно. У нас заканчивается 12 стих «А ты, кто, который судишь другого?» Там стоит слово такое же, которое стоит в 2 главе 8 стихе, такое же, как оно было в 18 стихе 19 главы книги Левит, ближнего своего. То есть там стоит ближний. То есть он ясно говорит, слушай, мы видим, как здесь он делает на чем-то акцент. В двух стихах он несколько раз указывает на то, как нужно воспринимать, кем нужно воспринимать окружающих нас верующих людей. Интересно, что израильский народ должен был воспринимать друг друга как брата и сестру по их физическому родству через праотца Авраама. И они должны были себя считать братьями и сестрами, и через посредничество Авраама родство с Богом. И ближайший контекст заповеди они прекрасно знали наизусть. То есть 19 глава, которую он им цитирует, евреи, как правило, знали пятикнижие наизусть, и они знали, что там написаны такие слова. Посмотрите, я еще раз вам. «Не ходи переносчиком в народе твоем», 16 стих, читаю 19 главы, «и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь, не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Мы видим, что в данном тексте Ветхого Завета, в законе Моисеева, слово «брат», «сын народа» и «ближний» – это все одно и то же. То есть так они должны были воспринимать тех, кто находился вокруг. Но закон Христа, кажется, ярче рисует нашу идентичность, которую злословие мы, к сожалению, забывали. Помните, к Христу пришли его кровные родственники, и Христу сказали об этом, хотя у них были неправильные мотивы. Кстати, сам Иаков пришел тогда, он еще не веровал. Они думали, что Христос сошел с ума, вышел из себя. И Христос, когда ему сообщили, что родственники пришли, посмотрите на Матфея 5 главу. А я говорю вам, Матфея 12 главу. Он же сказал в ответ, говоришь ему, кто матерь моя и кто братья мои? И указав своей рукой на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Чуть раньше Христос обозначил эту волю Отца, которую волю Отца должны мы исполнять. Он говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших, это 5 глава 44 стих, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». То есть мы, братья и сестры, друг другу по духовному родству со Христом и через Него с Отцом. То есть если они были по своему физическому родству с Авраамом, то в соответствии со словами Христа, с учением закона Христа или учением апостолов, мы друг другу родственники, но духовные. Злословие не соответствует этому положению. Более того, мы забываем, что злословие мы причиняем вред собственному телу, церкви, так как мы друг для друга члены одного тела, одного организма, тела Христова. Посмотрите, я вам привел 1 Коринфянам из 12 главы несколько стихов. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». То есть мы помещены одним духом в одно тело, иудеи, еллины, рабы, и свободные, и все напоены одним духом. И он заканчивает это размышление в 27 стихе. «И вы, тело Христово, а порознь члены». То есть фактически клевета, сплетни, наговоры, грубые и унижающие слова против другого верующего – это аутоиммунное заболевание тела Христова Церкви. Вы знаете, что такое? Есть такие аутоиммунные заболевания, когда тело начинает истреблять само себя, как красная волчанка, рассеянный склероз, сахарный диабет первого типа. Это все различные виды злословия. Так они работают в теле церкви. Это аутоиммунные заболевания. Но закон Христа показывает наше особое положение, дает еще одно измерение этого вопроса. Я как-то проповедовал об этом тоже до начала этой сессии, в мае. То, я перефразирую одну из ключевых фраз, которая была в той проповеди, то, как вы говорите о другом верующем, вы так говорите о Христе, потому что Христос и подлинно верующий человек неразделимы. Там мы говорили, как вы относитесь к другому верующему. Здесь мы чуть-чуть сфокусируем на том, как вы говорите о другом верующем. Так как вы говорите о другом верующем, так вы говорите о Христе. Потому что подлинно верующий человек и Христос, они неразделимы. Откуда я это взял? Из учения Христа. Он об этом говорит. Посмотрите, из 18 главы, откуда я проповедовал, кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Из проповеди, которая была в 18 главе, или в конце проповеди на Елеонской горе, Христос говорит, и царь скажет им в ответ, 25 глава, 40 стих, Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Ваше отношение к другому верующему, проявление любви к другому верующему человеку будет определять, с какой стороны вы будете находиться. Со стороны тех, которые будут спрашивать, когда мы тебе это сделали, это подлинно верующие, а другие будут нам, помните, задать вопрос, когда мы тебе этого не сделали. Все это связано с отношением к другим людям. То есть грехи и злословия – это не просто грехи против верующего человека. Это грех против Христа. Это грех против самого Христа. Таким образом, закон Христа дает нам особую перспективу нашего взгляда на любого другого верующего. Он нам духовный брат или сестра, собрат Христа или сестра Христа, часть тела, в котором один и тот же Дух, ну или сам Христос. Не злословьте. Не злословьте, так как злословящий имеет неправильное представление о других. Но проблема на самом деле намного больше, чем мы ее представляем. Помимо того, что человек имеет неправильное представление о других, посмотрите второе. Не злословьте друг друга, так как злословящий имеет неправильное представление о Божьем законе. О Божьем законе. Снова читаю 11 стих. «Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего». И вот здесь вот есть слово такое, которое в разных вариантах синодального перевода меняет смысл. Посмотрите. «Тот злословит закон и судит закон». А в некоторых переводах, я здесь специально привел неправильный, «того злословит закон или судит закон». Не того злословит закон, то есть не закон производит злословие или осуждение над ним, а он сам судит и злословит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Иаков делает интересный переход. Грех злословия, он начинает подменять его синонимом. Он его начинает приравнивать к греху осуждения. Заметьте, он здесь говорит, кто злословит брата или судит брата, и в данном случае вот этот союз «или» он соединительный, он не разделительный, потому что дальше мы видим по контексту, что он заменяет одно слово другим. То есть всякий человек, который сплетничает или каким-то другим образом уничтожает репутацию другого человека, он не просто сплетничает, он его осуждает и приводит этот приговор в исполнение. Ты сразу уничтожаешь его репутацию, то есть ты его уже осудил, и сейчас ты приводишь приговор в исполнение, размазывая его с грязью в глазах других людей. И мы видим, что тема суда, она уже была в Нагорной проповеди. Я вам постоянно напоминаю, что послание Иакова – это богодухновенный комментарий для Нагорной проповеди, потому что темы очень сильно пересекаются. В Нагорной проповеди, в 7 главе, Христос говорит, «Не судимы, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы, и какую меру мерите, такой и вам будут мерить». И Христос говорил про неправедный суд. И злословие этим судом и является неправильным судом. И в прошлый раз мы уже затрагивали тему суда, и мы видим, что тема суда, она и одна из важнейших тем для послания Иакова. Помните, он там, мы говорили о том, что суд без милости, не оказавшему милости. «Поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». В 5 главе «не сетуйте», то есть «не обижайтесь, не жалуйтесь друг на друга, братья, вот судья стоит у дверей». И он говорит «не клянитесь, чтобы не попасть к осуждению». Мы видим, что постоянно тема суда нагнетается. И мы сделали такое наблюдение, которое идет вскользь, о котором можно долго говорить, что неверие, оно судит, а подлинная вера готовится к суду. Неверие судит, а подлинная вера готовится к суду. И уже понятно, поэтому понятно, что злословие – это проявление неверия, а не веры. Злословие – это проявление неверия, а не веры. Мы иногда позиционируемся как верующие люди. Но вот тут появляется большое сомнение. Если у нас есть клевета, если у нас есть сплетни, это проявление неверия. Иаков мог бы остановить здесь людей и сказать, слушай, так не должно быть. Мы как уже, помните, я говорил во второй главе, вот там надо вот бы поступать по закону царскому, который согласуется с Писанием, любить ближнего своего. Но он хочет показать нечто иное – Он хочет показать, насколько глубока эта кроличья нора злословия. Посмотрите, не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Он не просто нарушает заповедь закона «люби и не злословь», допустим, но здесь говорится, что игнорирование ясного учения закона показывает твое отношение к самому этому закону. Вот о чем он, на чем он делает акцент. Да, ты, то, что ты переступаешь заповедь закона, это проблема. Но проблема есть уровень чуть-чуть выше или глубже. Я не знаю, какое для вас подходит лучше. О том, что это показывает твое отношение к этому закону. В данном случае к закону Моисея, так и к закону Христа. К закону Моисеева израильтяне относились с большим почтением и благоговением. Ведь на самом деле их жизнь в земле обетованной зависела от послушания заповедям. Посмотрите Второзаконие 4 глава. «Итак, слушай, Израиль, Шема Израил», известный текст, «слушай постановление». Шема Израил будет в 6 главе, я чуть-чуть позже вам ее приведу, чуть-чуть раньше. Значит, «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы». То есть от исполнения этих законов, закона Моисеева, зависело, чтобы они были живы и пошли и наследовали ту землю. Иаков называет законом для верующего человека слово, могущее спасти души. То есть если там от закона Моисеева зависело, от отношения к закону Моисеева зависело их пребывание в земле реальное, то в данном случае, посмотрите, Иакова 1:21, «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот это слово он называет законом свободы. Оно может спасти души. От послушания этому слову зависит не только качество вашей физической жизни, но и качество духовной жизни, качество вечности. Это не просто слова еще одного мудреца, который можно послушать или пройти мимо, ничего не изменится. Это единственный ресурс, через который можно обрести подлинное счастье. Через слово, могущее спасти ваши души, через Евангелие. Злословие и осуждая другого, мы не просто грешим против человека, но мы показываем свое отношение к Божьему закону. Он не авторитет для нас, потому ты можешь и поступиться с ним. И Израиль однажды так и сделал. Осуждение в Амос, мы читаем, так говорит Господь, за 3 преступления Иуды, за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, и постановление его не сохранили, и идолы их, слех которых ходили отцы их, совратили их с пути. Такое отношение к закону – это корень идолопоклонства Израиля, и в результате корень суда, который Бог произвел, причина суда, который Бог произвел над ними. Но зачем нам вставать на их путь? Зачем тебе и мне вставать на этот путь, который навлекает Божий суд? Не злословьте друг друга, братья, не злословьте. Когда вы сидите в доброй компании, и вдруг начинается перемывание костей, не той курицы, которую вы благополучно съели перед этим, но перемывание костей человека какого-нибудь, из верующего человека. Когда репутация кого-то начинает смешиваться с грязью, будьте первым человеком, кто это остановит, осознавая, о ком вы говорите и что вы нарушаете. Какое ваше отношение к учению Иисуса Христа? Чего бы вы хорошего не говорили о законе Божьем, вес имеет то, что плохого вы говорите о других верующих. Повторю еще раз. Чего бы хорошего вы не говорили о законе Божьем, какой он замечательный, вес имеет то, что плохое вы говорите о других верующих. Оно показывает ваше подлинное отношение к закону Христа. Если это пойдет дальше, знайте, что неправильное представление о других выявляет неправильное представление о Божьем законе. Но это еще не конец. Проблема движется дальше. Посмотрите, третье. Не злословьте друг друга, так как злословящий имеет неправильное представление не только о другом, не только о законе, но он имеет неправильное представление о Боге, о самом Боге. Посмотрите, как он здесь говорит. Заканчивается 11 стих. «А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». Един законодатель и судья, который может спасти и погубить. Логика Иакова проста. Если ты злословишь брата, то есть клевещешь на брата, распространяешь сплетни, говоришь унижение в сторону кого-то, то ты не подчиняешься закону, тут сказано, ты не исполнитель закона. И это слово одно из важнейших, которое есть в этом послании. Слово, посмотрите, мы о нем говорили, когда говорили о принципе достижения зрелости с 22 стиха. «Будьте же исполнители слова». Используя то же самое слово в 23 стихе. «Ибо кто слушает слово и не становится исполнителем, подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Это характеристика всякого злословящего человека. Вы приходите к закону, слушаете проповеди, учение Иисуса Христа. Вы слушаете проповеди и как в зеркало посмотрелись, увидели, что все ужасно, и ничего не исправили, и пошли дальше. И все это лишь злые слова о другом человеке. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, тот, будучи неслушателем, забывчивым, но исполнителем дела будет счастлив. Исполнение слова – это финальный шаг на пути зрелости. Злословие зрелости не достичь. Здесь может быть причина, почему так много среди нас незрелых людей. Потому что вы стали невнимательны к тому, что вы говорите о другом верующем человеке. Злословие зрелости не увидеть никогда. Это плохо, но это не самое страшное. Самое страшное, что когда ты слышишь слово и таким образом игнорируешь, ты становишься судьей над словом, но ты забыл, что это место уже занято. Ты становишься судьей, ты не исполнитель, значит, ты кто? Тот, кто выше, кто может. Ставишь себя на такую позицию, где-то чуть повыше над словом. Но знаете, Писание очень ясно говорит, что это место занято. Ты не можешь попасть на это место. Ты хочешь претендовать, встать на это место злословия? Ну, на самом деле нет. Посмотрите 12 стих. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». И стих построен очень интересным образом. Как раз вот злословие, по сути, это пренебрежение главной заповедью как Ветхого, так и Нового Заветов, что есть один Бог. Что есть один Бог, на чье место ты претендуешь. Вот оно, «Шема, Израиль, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И посмотрите, как это понимание связано с отношением к закону и с проявлением этой любви к Богу. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть, смотрите, есть один Бог, ты должен его, поскольку он есть только один, ты должен его любить, а любовь каким образом проявляется? Исполняй закон. Люби его закон, относись правильно к его закону. Но когда ты идешь обратным путем, злословие других верующих, ты неправильно относишься к закону, ты претендуешь встать чуть-чуть повыше на место, которое уже давно занято. И заметьте, что здесь говорится о том, что нужно говорить это за столом и детям своим. Вы знаете, что очень часто злословие может происходить между родителями, которые обсуждают других людей, в присутствии детей, тем самым заражая этой красной волчанкой следующее поколение. Они привыкают злословить, привыкают клеветать, потому что их родители делают это за столом. Когда вы собираетесь, когда вы едете в машине, оценивая проповедь, может быть, это окей, если это моя проповедь. Но если чья-то другая, вы знаете, дети вас слушают, и они перенимают ваш образ мысли. Они заражаются неправильным отношением к другим, неправильным отношением к закону и неправильным отношением к Богу. Он не просто один Бог, как здесь сказано. но он один законодатель. Только он определяет стандарты и правила этой жизни. И только он судья. Тот, кто будет судить людей в соответствии со своим стандартом. Только он дает стандарт, и он производит суд в соответствии с этим стандартом. Здесь сказано, что он может спасти и погубить, и форма этих глаголов, в греческом есть несколько форм глаголов, которые дают понять завершенность действия или продолженность действия, и форма этих глаголов дает нам право сказать, что он тот, кто реально спасает, то есть доводит до завершения спасения, и реально губит, отправляет в погибель, подписывает приговор. Его воля осуществляется всегда. И интересно, что спасение и погибель связаны с отношением к закону Христа. Здесь видна эта параллель. Посмотрите, я вам привел несколько стихов из этого послания. «Восхотев, родил он нас словом истины». Спасение начинается, возрождение. Бог рождает словом истины. Вот как он спасает. Как мы говорили, «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». 21 стих. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. И потом он подводит черту для всех остальных. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Злословие – это не просто признак проблемы ваших взаимоотношений с другим человеком. Это признак проблемы ваших взаимоотношений с самой главной личностью во Вселенной. Богом. Единственным законодателем и судьей. Ну и стоит, конечно же, сказать о слоне в этой комнате. Ищу наш эквивалент, как это придумать. Вы видите, что я пытался обходить некоторую проблему, как мог до сего момента. Человек, который злословит другого, имеет не только неправильное представление об этом верующем, не только имеет неправильное представление о Божьем законе, неправильное представление о самом Боге, но он имеет неправильное представление о себе самом. Вот куда он ведет. Посмотрите, четвертое. К этому выводу направлено все размышление Иакова. Не злословьте друг друга, так как злословящий имеет неправильное представление о себе самом. Посмотрите, я вам снова привел эти два стиха и специально выделил, как он делает акценты. Посмотрите, он говорит, не злословьте в множественном числе, во втором лице, и он обращается, вы не злословьте, братья, там, кто злословит, тот злословит закон. А если ты, и он переходит, вот делает особый акцент, начинает делать акцент, он использует прямые местоимения, то есть единственное число, второе лицо, он говорит, если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто? Ну, подразумевается такой, который судишь другого. То есть он направляет читателя к одному простому вопросу. Кем ты себя возомнил? Кем ты себя возомнил? Если злословие имеет такую глубинную, так скажем, цепочку размышления, то он указывает, что проблема, знаешь, в чем? Что ты смотришь на себя неправильно. Ты смотришь на себя неправильно. Злословие показывает, что ты возносишь себя над другим человеком. Но это же действие вознесло тебя до положения судьи, претендующего на место единственного законодателя и судьи этой вселенной. Злословие, как это превозношение, ставит человека в одну упряжку с известной личностью мироздания. Посмотрите в Исаии 14 главе. «Как ты упал с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сомне богов, на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Ты низвержен в ад до глубины преисподней». Если вы знаете, это говорится о царе, и в то же время это царь – прообраз дьявола, падение дьявола, потому что дьявол захотел сесть на месте Божьем, захотел занять его положение. И знаете, человек, который злословит другого, руководствуется тем же самым. Руководствуется тем же самым. Этот грех стар как мир. Ему название – гордость. Простое определение гордости, которое я повторяю постоянно – это быть Богом вместо Бога. Быть Богом вместо Бога. Ложь, клевета, критиканство, грубые слова, нападки, сарказм, сплетни, насмешки – это все плоды гордости. Человек, злословящий других, ставит себя в позицию Бога. Он уповает на себя, как на Бога. Он искренне верит, что все пойдет по его плану. И закон Христов, учение Христа, апостолов полностью противоречит этому. Иаков именно к этому ведет. Самолет, вошедший в крутой пике в начале второй главы, от веры через сомнение до неверия, здесь, в этом моменте, сталкивается с землей, происходит крушение. Доказательство теоремы заканчивается словами ЧТД. Если вы помните, кто проходил и доказывал теоремы еще в тех школах, что и требовалось доказать. Люди, которые позиционировали себя как верующие, то есть уповали на Бога, уповающие на Бога, на Христа в спасении, на самом деле уповают на себя. И злословие другого верующему этому доказательство. Вы скажете мне, откуда ты это взял вообще все? А я знаете, что сделал? Я когда готовился к проповеди, дочитал эту главу до конца. Посмотрите, что там сказано. Теперь послушайте вы, 13 стих. Говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и поживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности, по своей гордости тщеславитесь, возноситесь, и всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро, не делает тому грех. Иаков говорит, вы слишком много на себя берете, думая, что пространство, время, прибыль, успех зависят от вас. Ваша жизнь – это просто утренний туман. Если вы на рыбалку с утра едете, то вы видите утренний туман, и он рассеивается очень быстро вместе с вашей надеждой поймать рыбу. Ваше знание, он говорит, оно ничто. Вы не знаете, что случится через секунду. Вы не знаете этого. Но злословие, вы думаете, что вы боги. Но Бог активно гордым противится и только смиренным дает благодать. И здесь это сказано чуть выше, кажется, в 6 стихе, 4 главы. Клевеща на другого, вы пытаетесь указать на проблему в другом человеке. Но на самом деле мы указываем проблему на себе в самом. И мы уже понимаем, что вопрос злословия – это не вопрос никчемности другого человека, который вы хотите навязать окружающему. А это вопрос собственной значимости, которую вы хотите подчеркнуть на фоне никчемности другого человека. Вы видите себя выше и значимее других. Но подумайте вот над чем. Где наша значимость нашла свою кульминацию? Где все наши заслуги явили свою подлинную сущность? Где вся наша гордость получила свою истинную оценку? На кресте. На кресте Иисуса Христа. Там висит обезображенный Бог, который берет на себя всякое наше злословие и клевету, и ложь, и нашу гордость, и мелочность. И безгрешный платит своей жизнью за это все. И крест – это решение проблемы нашего злословия, греха злословия. Как некто сказал, невозможно стоять перед крестом Христовым с высоко поднятой головой. Злословие – либо мы никогда не были на Голгофе, то есть никогда не пережили возрождающего эффекта раскаяния и упования на то, что совершил Христос, на жертву Христа. Либо мы, как верующие, просто забыли. Евангелие, которое спасло нашу душу. Закон Христа провозглашает. В Матфея он пишет, «Блаженны нищие духом, нет никакой гордости, ибо их есть Царство Небесное». В Луки Христос говорит, так и вы, когда исполните все повеленное вам, такой у вас должен быть установка ума. Говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Апостол Павел говорит, по данной мне благодати в Римлянам, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры. Пойдите ко кресту Христа и раскайтесь в этом грехе. Тем самым восстановите правильное представление о себе, свое положение перед Ним. Там происходит корректировка начала координат всей нашей жизни. Вы начинаете видеть правильное, вы начинаете понимать правильное представление о Боге. Там праведный законодатель на кресте совершил свой суд за наши грехи, за наше злословие. После этого закон Божий займет свое законное место. И вместо злословия мы будем любить ближнего. Это требует каждодневной работы от нас. Прежде всего, над своими мыслями. Определение своей собственной идентичности во Христе. Правильный взгляд на других людей во Христе. Это требует мышления, правильного мышления, приложения усилий. Когда мы собираемся на застолье в кругу семьи или друзей, чтобы наши речи были наполнены благодатью, приправлены солью, как об этом говорит учение апостолов. Когда мы возьмем закон Христа и приложим его к своим устам. Это требует от нас много усилий. Мы сегодня говорили о том, что Иаков призывает нас: не злословьте друг друга, братья. Я хочу повторить все эти четыре обоснования, потому что тот, кто злословит, если его переключишь, Серег, будет вообще классно. Вот. Не злословьте друг друга, братья, потому что злословящий имеет неправильное представление о других, неправильное представление о законе, неправильное представление о Боге и неправильное представление о себе самом. Однажды Давид размышлял о Божьем законе. Если вы знаете Псалом 18, который показывает, насколько совершен был Божий закон и как он восхищается им. В законе, данном через Моисея, он пришел к удивительному выводу. Стих, последний стих 18 псалма говорит вот о чем. Подумайте, он приходит к такому призыву. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Он много размышлял о законе, он там много описал о законе Божьем, и он говорит: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Если такое, понимание породило размышление над законом Моисеевым, то насколько больше и превосходнейшей должна быть наша реакция на высшее откровение о Боге, явленное во Христе и Его учении. Не злословьте друг друга, братья. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим за это время, когда мы можем собраться здесь и размышлять над Твоим словом, над Твоим чудным устройством, над Твоим чудным характером, явленным через Твой закон, Твой совершенный закон, который наивысшим образом был явлен во Христе Иисусе. Соприкасаясь с Твоим характером, мы видим свое несовершенство. Даже уже будучи верующими людьми, мы постоянно находим эти изъяны в себе, приближаясь к Твоему Слову, приближаясь к Твоему учению, к Твоему закону. И особо молю Тебя о том, чтобы Ты помог нам не грешить пред Тобою нашими устами, говоря неправильно о других верующих людях, принижая кого-то в глазах других людей. Я молю Тебя, храни нас от этих грехов. Заграждай наши уста. Дай нам в определенный момент суметь замолчать, если мы говорим что-то недоброе. Мы особо хотим осознавать себя самих в свете Твоего подвига, который Ты совершил на кресте, в свете того, что Ты сделал ради нас и из-за наших грехов. Я молю Тебя, прости, направь нас и благослови нас в мудрости Твоей ходить свято. Благослови нашу церковь, чтобы этот организм, он не страдал от этих болезней, но чтобы все мы вместе прославляли Тебя и возвеличили Твое святое имя. Аминь.